Здравствуйте, дорогие товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета Фонда рабочей академии. Сегодня у нас семинар, посвященный категориям сферы сущности. Начнем мы наш семинар с анализа тех работ, которые прислали наши слушатели, которые обучаются заочно. Таких слушателей у нас много. Они доставляют нам уже и радость, и труд, потому что это немало работ, которые прислали из разных концов нашей страны. И уже можно про них говорить не столько как про россиян, но и как про соотечественников, потому что среди приславших товарищей из Киева, из Душанбе, у нас присылали товарищи из Риги, вот, из Вильнюса и из ряда других городов. Вот, поскольку дело обстоит таким образом, конечно, я думаю, что это говорит о том, что сама эта задача изучения марксизма воспринята, во-первых. Во-вторых, серьезные люди понимают, что если мы хотим что-то сделать практически, надо сначала в этом разобраться теоретически. Тогда будет что применять и будет как понятно, как это использовать. Так, вот поступила работа товарища Романова Евгения Аркадьевича из Республики Адыгея, из Майкопа. Вот. А рассматривает он понятие сущности, как снятое бытие. Отвечает совершенно правильно. И дальше пример. Ну, пример он, я думаю, взял такой, как взял Энгельс. Вот если мы возьмем там зерно, колос и снова зерно, вот получается, что мы это движение можем рассматривать. И в этом смысле, скажем, колос – это снятое зерно. Так вот, в зерне оно содержится, но так вот не видно, что тут колос, тем более не видно, что будут новые колосья. Но уже понятие, уже колос заложен как сущность в любом зерне. Правильно? И это совершенно правильно. Дальше он говорит о существовании. О существовании тогда, когда есть некие условия. И сущность представлена не только как снятое бытие, но и как, вот, как во внешнем своем проявлении. Тогда, когда для какой-нибудь сути дела есть все условия, наступает существование. Вот, товарищ Романов получает зачет. Вот, он приезжал на заседание Российского комитета рабочих, и там задавал мне лично всякие вопросы, и надо сказать, что он явно всерьез интересуется этими вопросами и систематически занимается. Вот, видно по работам, что люди занимаются систематически, как требуется заниматься в университете. Не так, что думают, что сейчас сразу раз, и все будет ясно. Нет, ну надо поработать, потрудиться. Так, Кожухов Иван Александрович с Украины. Ну, видимо, сейчас Украина так горяча, что тут даже и город он не отметил, хотя я все-таки бы, Иван Александрович, просьба, конечно, город указать было бы неплохо. Или, может, и не город. Вот, то, что Украина большая. Вот он рассматривает все пять вопросов, понятие сущности, видимость, существование, явление и закон, действительность. И очень кратко на них отвечает. Можно сказать, даже зачитать. Всякое бытие переходит в иное посредством изменения количества этого бытия. Ну, я бы немножко поспорил. Оно переходит и без изменения количества бытия. Возьмите начало учения о бытии. Это вот когда мы берем учение о бытии в третий раздел, когда речь идет о мере, там да, там переход в иное идет через изменение количества. А если вы возьмете просто нечто, то нечто переходит в иное, выходя за свою границу. Какое там количество? Там о количестве никакого разговора нет. То есть не хотелось бы, чтобы мы, уйдя дальше, потеряли то, что завоевали и до этого, и узнали. То есть изменение, переход в иное, может быть, и не количественно. Переход в иное – это переход через границу. А граница, мы знаем, одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Если снять бытие, получится снятое бытие, которое уже не есть сущность, а есть только видимость этой сущности. Не так. Вот снятое бытие есть сущность, но если мы его берем, Вот начинаем рассматривать. Вот тот момент и тогда, когда мы его начинаем рассматривать, оно выступает как бытие. Поэтому оно вот и сущность, но как только мы его начинаем рассматривать, оно выступает как бытие, и мы как бы продолжаем снимать. Вот мы его сняли, и опять оно все равно выступает как сущность. Это значит, что мы это вот отрицание должны делать, если мы находимся в сфере сущности. Как бы мы все время недовольны этим бытием, мы все время его отрицаем, все время снимаем. Это снятие всякого бытия. Поэтому никакая неподвижность здесь недопустима. Здесь все время требуется снимать. И вот это вот бесконечное отрицание, оно и выражается непонятной для всех, можно сказать, кто изучает. Я уже знаю хорошо, ко мне этот товарищ вопросы писали, и задавали, и предположения высказывали. Но некоторые высказывали правильные предположения. Это вот бесконечное отрицание, оно действительно бесконечное. Вы не можете остановиться. Вот если вы остановились, значит, вы взяли вместо сущности бытие. А сущность – это снятое бытие. Опять вы должны это снять. То есть мы никакую поверхность не рассматриваем как вот законченную сущность. Мы ее всегда должны отрицать. Поэтому речь идет вот о таком процессе, который называется бесконечное отрицание. Вот как бесконечное отрицание бытия выступает как рефлексия. Рефлексия. А что такое рефлексия? Отражение. То есть вы все время отражаете, берете, отрицаете то, что выступает как бытие. И правильно, что видимость этой сущности, вот и видимость как раз не потому, что она не сущность, а потому, что она сущность. Она сущность, но раз вы ее взяли, так она только видимость. Но раз вы все-таки в сфере сущности находитесь, она не вообще просто не сущность, а не сущность, а сущность как не сущность выступающая, правильно? Вот видимость, это только видимость. А потом выясняется при дальнейшем рассмотрении, что это видимость самой сущности. Чтобы выявить сущность существования, нужно произвести снятие существования. Ну, в этом смысле, конечно, такое имеет место. Потому что всякая категория, она на ней не останавливается, Гегель идет дальше, так сказать, вот существование тоже некое бытие, а мы же в сущности, поэтому давайте еще раз, так сказать, берем. Это мне напоминает вот такой процесс, как в математике, когда взяли первую производную, получили, а вторую производную возьмите, а третью, а четвертую, а пятую, а производная n-ного порядка, что не берут? Берут. Поэтому, в принципе, такое в науке-то есть, ведь, правда? Поэтому это неудивительно. То есть не только здесь вот такая-то операция, а здесь по смыслу. Раз это отрицание всякого бытия, как только вы что-то получили, вроде как то, что уже добротным кажется и законченным, но ничего законченного не может быть, если речь идет о сущности. Сущность, никогда вы, так сказать, не скажете, ну, наконец я познал всю сущность до конца. Можно так сказать? Есть способность познавания человечества. Человечество, в принципе, способно познавать, да? Вот. А те, кто считает, что человечество не способно, называются агностики. От слова гнозис, знание, а это отрицание. Агностики, они считают, что невозможно познать. Но марксисты, вслед за Гегелем, говорят, что познавать можно и нужно и так далее. И познавать можно бесконечно. И все время мы не только приближаемся к абсолютной истине, но мы и абсолютную истину в том или ином отношении получаем. Правильно? Но сказать, что исчерпана абсолютная истина в отношении познания там, природы, материи, общества, конечно, нельзя. Так, ну вот зачет получил товарищ Кужуков Иван Александрович. Вадим Александрович Осадчий, Кемеровская область, город Прокопьевск. Тоже далекий край. Вот он пишет такую большую работу. Угу, довольно. Вот, и начинает ее так, что в науке логики Гегель пишет, что бытие положит себя в трех следующих определениях. Качество – определенность как таковая, количество – снятая определенность, мера – качество на определенное количество. Предлагает совершенно правильно. Качество тождественно бытию, при изменении качества изменяется бытие и наоборот. То есть вот это он подчеркивает, что вот это характерно для сферы бытия. Когда изменяется качество, изменяется бытие. А потом вот когда речь идет о узловой линии отношения и меры, вот там он говорит, что движение, при котором изменяется количество, изменением количества скачкообразно изменяется качество, Называется узловые линии отношения мира. Здесь, так сказать, может быть изменение качества, только количественное, а оно остается тем же самым качеством. Хотя вот, так сказать, количество этого качества меняется. Сущность есть. Вот он такую фразу записывает, совершенно правильно. Вот эта фраза правильная, сущность есть, но она, как только вы ее запишете, сразу неудовлетворительна с точки зрения сущности. Правильно? Сущность есть, а значит, она бытие. Верно? А раз, значит, она бытие, то это не сущность. Значит, надо это снова отрицать. Вот отсюда это, так сказать, некоторая постоянная неудовлетворенность тем, что мы достигли. Постоянное движение к сущности бесконечное, которое выражается в рефлексии, которое, так сказать, пронизывает всю эту тоненькую книжечку «Учение о сущности». Вот он пишет о товарище Сачи. Надо взять не такое бытие, которое вернуло нас назад, а такое, которое с отрицанием. Это наталкивает на вопрос, какую форму имеет категория сущности. В сфере бытия категория имеет форму бытия. А если категории сферы сущности будут иметь форму бытия, это значит, что мы выдаем категории сферы бытия за категории сферы сущности. Отрицание всего, что мы берем, есть движение к сущности. Постоянное углубление в сущность. Отрицание всего того, что мы берем. Вот все, что мы взяли, не годится. Не годится не в том смысле, что оно вообще не годится. Мы же знаем с вами, что такое снятие. Это отрицание с удержанием. Поэтому можно бы, так сказать, за рамками сказанного сказать, что все годится. Все годится. Но все годится с отрицанием. Но непосредственно оно не годится, мы его отрицаем. Сколько бы мы ни сделали, сколько мы ни изучали, сказать, ну что, вы скажете, что на этом надо считать законченным свое развитие. Кто считает свое развитие умственное законченным? Поднимите руку. Никто не поднимает. Понятно, что, так сказать, мы не удовлетворены всякий раз и продвигаемся дальше в этом отношении. Каждый выходит за свой предел, каждый выходит за свою границу, каждый отрицает вот тот уровень познания сущности, который есть. И это надо, вот какую мы большую задачу решаем в Красном университете. Мы вот это вот постоянное стремление пройти глубже, не остановиться на какой-то поверхности, не остановиться на каком-то бытии и не сделать себя ограниченным, мы это пытаемся сделать, ну, некой нормой жизни. Вот если человек в течение года занимается в Красном университете, будет все время привыкать к тому, что никакое бытие, которое превращается в сущность, как только она омертвела, как только вы ее берете, на этом успокаиваетесь, вот нельзя на этом успокаиваться, надо все время идти вперед. А из этого самого успокоения получается застой. А из застоя мы уже знаем движение назад. Что это мы видели уже в области политической. Поэтому, так сказать, то, как такое преодолевать, как с этим бороться, это связано как раз вот с этим движением. Причем, если мы возьмем таких крупных революционеров, как Ленин и Сталин, ну, они же в основном большую часть своей жизни находились в меньшинстве в обществе. Так или не так? В меньшинстве. Ну, особенно Ленин. Ну, Сталин был в качестве руководителя был достаточно длительное время, а вот все дореволюционное время, но они как, так сказать, тем не менее ставили вопрос. Они ставили вопрос с позицией прогрессивного класса, с позицией дальнейшего развития. То есть то, что, так сказать, происходило, их никак не удовлетворяло, и они, так сказать, двигались дальше, вместе с ними двигались и те, кто вел классовую борьбу против там, царизма, затем против буржуазного строя, за социализм. И есть такое интересное замечание у Сталина в первом томе его «Собрание сочинений». Он пишет, что человек, стоящий на этой позиции, должен говорить голосом твердым и непреклонным. В этом отношении Ленин – настоящий горный орел. Сталин пишет. То есть вот Ленин, зная истину, естественно, откуда его твердость такая, решительность, последовательность, он не сворачивает с дороги, так сказать, даже если отступает, это не значит отступить в сторону в болото, это значит отступить и потом снова наступать. Откуда это берется? Откуда может быть взяться твердость в политике? Твердость в политике у людей, которые занимаются какой-либо политической деятельностью, политической борьбой, связана с глубоким знанием теории. И наоборот. Вот все люди, которые путались в политике, они, как известно, люди, которые слабо изучали теорию. Читаем одно из последних писем товарища Ленина. Он говорит, что вот возьмем Бухарина, один из самых молодых членов ЦК, считается теоретиком партии, любимцем партии, но никогда не учился, никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот на этом примере, на примере этого высказывания мы можем разобрать, что такое рефлексия. Это к кому относится? Вот, к Бухарину высказывание или к тем, у кого он считается теоретиком и любимцем?
В общем-то, к самому Ленину относится.
Нет. Нет. Для Ленина такое понятие, как любимцы, неприменимо, я думаю. Нет у вас оснований никаких. Если вы что-нибудь найдете такое, я вот не знаю. Он, так сказать, относился очень четко политически. Для него и не было, так сказать, таких людей, которых он просто отвергал, потому что они ему не нравятся. Такого не было, правильно? То есть, если они пользу приносят в политической борьбе, он идет с ними на союз, сотрудничает и так далее. И когда ему говорили, что у человека есть такие недостатки, говорит, да, понятно все. Вы лучше скажите, какие есть качества хорошие у товарища, которые позволяют нам в общем деле вот эти качества полезно использовать. Вот о чем надо говорить. А иначе, так сказать, ну у кого нет недостатков? Есть такие? Я бы вообще сразу просил выйти здесь, потому что это люди-обманщики. Сейчас будут доказывать, что у них нет недостатков. Ну вот, товарищ Осадчий. Вадим Александрович, он нас, вот видите, своей работой побудил вот к таким рассуждениям. И он, видно, что он изучает хорошо. Вот основания основаны на этом основании. Основания есть в основанном. Основанное строится на основании. Ну, это, конечно, не все. Можно было бы сказать, что если в этом основанном, то вообще больше ничего нет, кроме того, что есть в основании, то это тогда и не основанное. Это только основание. Поэтому вот когда Гегель это вот все написал, он тоже, так сказать, вот Вадим Александрович за ним это написал. Но, а дальше Гегель говорит, ну, давайте порассуждаем, а если в этом основанном больше ничего нет, чем по сравнению с тем, что есть в основании. Какое же это основанное? Это и есть основание. То есть оно только тогда основано, когда в нем есть то, чего нет в основании. Хотя на самом деле первое положение, что есть в основании, есть в основанном, совершенно верным является. То есть вот эта вот книга «Учение о сущности», пусть нас не удивляет то, что многие с этим, так сказать, не справляются. Если уж про что и говорить, это грызть гранит науки, это вот тот самый гранит, про который говорят. Вот мы нашли тот самый гранит науки, который надо погрызть. Вот, и поэтому, вот когда надо было начинать его грызть, то некоторые товарищи, которые думают, сейчас мы вот вам лекцию прочитают, и про диалектику, и будем знать всю диалектику. Тут некоторые товарищи уже у нас, так сказать, там спасовали. Или занялись более другими важными делами. Вот, в связи с этим я бы вспомнил ленинское определение оппортунизма, которое звучит так. Оппортунист. Он... Это напрасно у нас считают, это слово просто бранью. Оппортунист не отходит от партии, не изменяет ей. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроения минуты, пойду, не пойду. Неспособность противостоять в моде. Ну что сейчас вот тут сидеть, когда Олимпиада идет? Надо там смотреть. Правильно? А вы тут сели и тут изучают, понимаете, снятое бытие. Не способны, хотя это можно посмотреть и потом в записи. То есть мы же не противопоставляем.
Диатлон в записи не интересен.
Это вам нечего, а другим лишь бы не читать, на уголовке есть что смотреть. Беспринципность и беспарактерность. Человек решил, буду заниматься. Потом, ну что я решил? Лучше сегодня-то можно и не пойти. Так? Или это можно сегодня-то и не читать. Можешь завтра ведь почитать. Зачем сегодня? Ну зачем сегодня обязательно тут себя нагружать? Да. Вот. И дальше только идет вот то известное всем принесение коренных интересов движения в жертву побочным элементам. Изучение теории относится к числу коренных интересов движения. Да или нет? Говорит, мы тут левые, мы революционеры, коммунисты, там, ну, у нас левых очень много. Выбираем из них. Да, вы самый левый, коммунист, хорошо. Сколько прочитали? На уголовке. Это тяжело. А что, коммунизм построить легко? Вот это и легко построить. Революцию сделать легко, а науку логики прочитать тяжело. Вы верите, что люди, которые даже это не прочитали, смогут сделать не такую революцию, от которой будет один шум да треск, и которой революции это не будет, а на самом деле могут действительно серьезные изменения сделать в обществе. Тем более, надо сказать, что вот этому революционному делу, изучению марксизма, никто каких препятствий не чинит. Кто может сказать, что вам помешали? Вам отнимают у вас книгу? Нет? Отнимают? Не отнимают?
Книга, а время отнимают.
Время отнимают? Товарищ Бегитов, что называется свободным временем?
Время, потраченное на развитие.
Да почему потраченное-то? Использованное. Как-то вы все так это грустите за это время. Что-то вы хотели делать-то вместо этого, вместо своего развития? Вместо своего развития деградацией хотели заниматься? А какие у вас формы деградации, Александр Владимирович? То есть время Марксом определяется свободное. Время для свободного развития. У нас сейчас какое время идет? Свободное или не свободное?
Свободное.
Свободное. А как это потраченное? Напрасно вы так вот, грустно так излагаете. Человек умнеет на глазах. И он говорит, зачем я это потратил? Был бы дурак дураком. Нет, это не потраченное время, это использованное время. Причем самым лучшим способом использованное. Я, многие товарищи, которые прислали свои материалы, говорят, это и в практической жизни помогает. Вот товарищ, который написал, уже ощущает, помогает. Потому что, ну, если человек научился правильно размышлять, думать, некоторые вещи уже понял, и это где может проявиться? В чем? Потому что это же философия. Философия – это наука о всеобщих законах. Или просто о всеобщем. Во чем это проявляется? Во всем проявляется. Во всем. Другой человек становится. Оставаясь тем же самым, конечно. Это вот, фамилия, имя, отчество, все остается. Развитие идет. Так. А то у нас получилось так. Мне приходилось взрослым преподавать в Академии гуманитарного образования и в филиале Российского государственного гуманитарного университета. Мне приходили грустные, а когда сдавали экзамены, а у них же все и дети, уже и взрослые, и студенты, они все смотрят, как папа, мама занимается. Так они расцветали к концу. Расцветали, потому что они уже все, как бы никогда уже не продвигались вперед, они закончили свое умственное развитие. А тут они пошли и догнали своих детей. И перегнали. И на них посматривают снова свысока. И они опять родители авторитетные. Те спрашивают, как занятия, сколько получили. Ну что вы, это очень здорово. Так что, если кто хочет омолодиться, приходите сюда. Омолаживаю. Так, вот Ерофеев Денис из Симферополя прислал. Там, наверное, тоже будут зимние что-нибудь делать, потому что Симферополь. У нас, если в теплых местах теперь делается. Так, вот он пишет сначала, когда о понятии сущности. Бытие как таковое несет в себе два момента, благодаря которым оно существует. Это момент сохранения и момент изменения. Отрицание сохранения и отрицание изменения полагает отрицание, снятие, которое обусловлено количественно-качественными переходами. Сущность есть снятое бытие. Ну, как-то кратко так и своими словами изложил товарищ, так сказать, суть первого тома «Науки логики». Здесь здорово, да, довольно-таки. Ему не возразишь. Дальше. Ага. Так это не просто так. Симферополь – это Украина. Мне, как жителю Украины, интересна видимость сегодняшней борьбы. Сущность этой борьбы и любой другой можно понять только через ее видимость. Сущность светится видимостью. Банальную идеологию правого сектора, который издает манифесты о запрете КПУ, рассматривать не будем. Как и оставим разговор о леваках, которые участвуют в акциях Майдана. Здесь все ясно. Две стороны противоречия, и коммунисты нечего делать на Майдане, где декларируют запрет на теоретические работы Маркса, Ленина и Гегеля. Вот товарищ с Украины все написал. Интересно и другое крыло леваков, которые, как и первые, кичатся революционностью и марксизмом, которые признают, что Майдан левого крыла иметь не может. И с этим мы с ними согласны, но дальше с ними идти не можем. И вот по какой причине. Ни для кого не секрет, что в Киеве идет окопная борьба. Возведены баррикады, где по одной стороне разместился правый сектор, а по другой – Беркут, классический пример борьбы двух противоположностей и начала диалектики. Однако наши очередные оппоненты, назовем их бородьбисты, как раз в этой, казалось бы, простой ситуации опровергают и проводят ревизию в диалектике, называя две противоборствующие стороны равными, тем самым выбрасывая из диалектики два момента, две противоположности, которые являют наличное бытие. Мы же, в свою очередь, с благодарностью отнесемся к тем коммунистам, кто принимает участие в Украинском фронте. Вот товарищ занял позицию, так сказать, на основе изучения диалектики. Ну, зачтено. Вот я еще зачитаю Ерофеева Дениса, то, что он пишет про действительность. Действительность как раз и выражается в том, чтобы находить на поверхности такие явления, которые соответствуют закону. Однако прогресс и регресс, и их закон развития и отмирания, их борьба, которая выражается в революции и реакции, дают нам право говорить об искаженной действительности, если на поверхности явлений преобладают реакционные законы. Если на поверхности явлений преобладают революционные законы, то мы имеем перед собой истинную действительность. Хорошо же? Так что вот товарищ, видимо, изучает, разбирается. Видимо, Украина там, она помогает разбираться. Следующий товарищ с Украины. Товарищ полиглот Олег Ярославович Николаев. Вот он пишет, что сущность является основанием существования всего различающегося содержания, рассматривая нами нечто. Вот это вот, мне кажется, нами нечто. Почему же мы сейчас рассматриваем нечто, когда мы это нечто рассматривали в учении о бытии? Здесь мы все-таки рассматриваем не нечто, а снятое нечто, или снятое бытие, правильно? Поэтому непосредственно нечто мы не рассматриваем. Оно это все равно, это нечто выступает, проступает через эту снятость, правда? Потому что снятие – это ведь не только отрицание, но и удержание. Но все-таки вот так буквально сказать, что мы рассматриваем нечто, но это возвращает нас в сферу наличного бытия. Наоборот, мы пытаемся все время брать снятое бытие, у нас не получается, потому что каждый раз, как только мы берем, получается, что это бытие. И вот из-за этого, из-за того, что каждый раз получается бытие, это вот самый трудный, он даже труднее, чем учение о понятии. Только мы обращаемся, снова возвращаемся к бытию, только к бытию в субъективной сфере, и там вот выведение не такое прозрачное. Ну, там в этом смысле легче. А если вообще конец вы возьмете учение о понятии, там говорится, например, об абсолютной идее, там вообще все понятно. Что есть идея преобразования мира, есть идея познания мира. Идея познания мира – теоретическая идея, идея преобразования – практическая идея. А абсолютная идея – это единство теоретической и практической идеи. Что тут непонятного? Очень все понятно. И это, если вы откроете, так сказать, искушение не открывать, преодолеете, откроете самый конец, как читают всякие романы, особенно детективные, и вы увидите там, что там все понятно. Абсолютная идея, как единство идеи добра, идея блага, преобразования мира и идеи теоретической, познания мира. Видимость – это не ничто, а рефлексия. Ну почему же не ничто? Вот там вот Ленин говорит о том, что, ну, сказать, он тоже так сомневается, как вот товарищ полиглот Олег Ярославович говорит, ну, вот Гегель пишет, что тут движение от ничто к ничто. Пожалуй, такого не может быть. От ничто к бытию может быть. И вот товарищ полиглот тоже думает, что не может быть. Ну как же это не ничто? Видимость – это ничто. Ничто чего? Бытия. Раз бытие снятое, так это ничто бытия. Как же ничто? Ничто. Форма – ничто. Но мы-то знаем, что никакого ничто пустого нет. Потому что ничто, если только чистое ничто, оно пустое, тогда оно и превращается просто сразу, раз оно есть, оно превращается в свою противоположность мгновенно. А вообще говоря, и даже в этом смысле оно не такое ничто, которое просто ничто. Оно всегда превращается в бытие. А дальше уже больше нету этого чистого бытия, и пошло бытие какое-то конкретное. А вот здесь, конечно, видимость – это ничто. Но такое ничто, вот, которое есть выражение самой сущности. Сама сущность есть ничто. Разве, ну, если снятое бытие, то какая у него вид-то в сущности? Ничто. Как-то вот с отрицанием у нас люди не хотят это воспринимать. То есть, если я сейчас подойду и ко всем, от всех оттолкнусь, это что будет? Это будет, что я ко всем притронусь, не будет никакой провокации. Когда я буду вас отталкивать, вы ко мне будете притягиваться. Это естественно, когда я человека отталкиваю. И наоборот, если я вот потащу вот Александра Владимировича, он будет убираться. И он от меня будет отталкиваться. Если я его к себе буду тащить, я не буду его к себе тащить. Я буду куда? Марксизм буду вас тащить. Диалектику. Но я знаю, как тащить диалектику. Надо отталкивать. Я буду вас отталкивать. Говорю, нет, как это мне не дают заниматься наукой логики? Как русский человек, если ему запретить заниматься диалектикой, он скажет, нет уж, если его запрещают, я буду заниматься. Но раз его не мешает, вроде как он, ну раз не мешает, я, может, и не буду. Во всяком случае, обратите внимание, наступил такой исторический момент в развитии России, когда многие люди из толщи народа, из разных мест, которых мы лично не знаем, изучают науку логики Гегеля. И то, наконец, наступил такой момент, когда можно уже поставить вот этот период, который Ленин в свое время определил в 50 лет, а сейчас уже этот период этот закончился. Он говорил, что нельзя вполне понять капитала Карла Маркса, особенно его первой главы, не поняв, а не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Все, этот, вот теперь мы период, вот этот.
Ну, не полвека, полтора.
Он закончился период. Пусть полтора, но он период закончился этот, когда люди являются такими марксистами, которые не поняли Маркса. Вот люди, которые читают науку логики, и которые после этого читают капитал, они там начинают понимать, как это выводится из денег капитал. Потому что даже крупные люди не понимают, что если вы посадите в виде зерна товар, то вы получите капитализм. У нас столько людей было за рыночный социализм. Мало, что ли, было? Большинство, можно сказать. И мало кто усвоил, что закон, основной закон капитализма – это закон стоимости. Потому что даже закон прибавочной стоимости, он изучит. Закон стоимости какой? Прибавочный. Прибавочный, но чего? Стоимости. Это уже в развитой просто виде этот закон. Вот и все. А в основе это что? Это уже основанный на вот этом основании, которое является закон стоимости. Существование обнаруживает себя в виде множества существующих предметов, которые обосновывают свое присутствие в этом мире друг через друга. Так можно сказать. Но вот у Гегеля прямо в этом месте прямо говорится даже о вещах. Правда, когда говорит о существовании? Прямо о вещах уже он говорит. Вот вещи. А вот и здесь Олег Ярославович говорит, моментом существования является наличие самой вещи, наличие другой вещи, которая обосновывает собой существование первой вещи и так далее. Смотрите, что он пишет. Наличный мир, рассматривая в его истине, а не так, как его встречает своими органами чувств, слышащий, видящий и тому подобный человек, вот этот мир и есть действительность. Вот сейчас кто-нибудь здесь присутствует и видит сейчас, что тут метро Политехническое есть рядом?
Я вижу.
Вы видите?
Внутренним взором.
Внутренним взором видите? Но органы чувств какие нас сейчас ощущают? Так сказать? Что-нибудь, земля трясется, когда едут? Вагоны метро. Тут есть особо чувствительные люди.
Она глубоко. У нас глубокое метро не слышно. А в Москве чувствуется, когда
поезда. Ну вот поэтому они вот через органы чувств познают это. А мы познаем вот это теоретически. Что у нас есть
можно
недалеко метро.
Можно считать органами чувств количество лампочек на эскалаторе. Еще глубокое.
Да нет никакого эскалатора. Куда вы? Вы сейчас видите только стены. Меня видите, товарища видите.
Может и вы, нет?
Вы часто не можете.
Сейчас
может, уже и закрыли это метро. А чего вы рассуждаете сейчас? Значит, я тут так вот вы смеетесь, а я приехал как раз, когда был этот фестиваль социальные песни. Мне объяснили все, надо приехать на метро. Я приехал к метро, Комендантский проспект. Пришел, а там говорят, метро не работает. На протяжении до Садовой. Все, идите назад. Я пошел назад брать такси. Так что вы сейчас вот придете, и откуда вы знаете, оно работает, не работает. Это органы чувств нам не дают. Это нам дадут органы чувств, когда мы подойдем ближе уже. Так, зачтено. Товарищ Лещук, Валерий Евгеньевич, Лазейное поле. Сущность – это снятое всякое бытие. Ну, как-то снятое всякое, просто снятое бытие, по-моему. Раз, если ничего мы не говорим, про какое? Значит, оно это ко всякому обычно, бытию и к бытию вообще. Вот. Видимость рассматривается отрицанием категории существенные и несущественные, поскольку они бытие, но бытие сущности, то есть отрицание бытия. Мы приходим к отрицанию существенного. Отрицание существенного – это видимость. То есть и в видимости – это отрицание существенного, видимость, и в то же время это и утверждение этого существенного, правда? Поскольку оно же отрицает свое отрицание. Короче говоря, мы видим, что вот это всплывает все время, всплывает вот эта сторона бытия в сущности. Она отрицается, но она все время в своем отрицании, она и обнаруживается. Вот он даже такие фразы говорит, которые никто пока не процитировал, что она есть лишь в своем ухождении. Вот что-то есть только в своем ухождении. Допустим, когда вы опоздали на поезд, о, есть поезд, когда увидели хвост его, а вам надо было на него сесть. Но он есть, есть. Но вы увидели, как он ушел. Раз вот он есть в своем ухождении. То есть многое есть в своем отрицании. Сущность есть в своем отрицании, в постоянном отрицании. И отрицание чего сущности? Как бытия. Если она выступает как несущность, естественно, и происходит это отрицание. Мы твердо держимся тогда вот этого принципа, что сущность – это снятое бытие. Раз видимость отрицания бытия в сущности, значит, она сущность, значит, это видимость, видимость сущности. В то же время, именно потому, что она выступает как бытие, мы ее отрицаем. Исключающая рефлексия. Рефлексия – отражение. Свойством рефлексии обладает любая материя. Высшая форма рефлексии – разум. Отражение в понятии. Тоже хорошо очень написано. Молодец. Исключая что-то, утверждаем, что это что-то есть. Вот мы все свои недостатки исключаем. Вы боретесь с своими недостатками? Боретесь, значит, они у вас есть. Правильно? Можно такой сделать вывод? Потому что если бы их не было, вы бы не боролись.
Может быть такой ситуации, что они есть, но не боретесь.
А может такое быть ситуация, что вы с ними не боретесь, а они с вами борются. Вот этого не может быть, чтобы они с вами не боролись. Поэтому иногда человек обнаруживает, что он, так сказать, вот не боролся, а потом уже и недостатков у него есть. Эти недостатки превратились в нечто положительное. Он переродился, а его положительное стало недостатком. И вот, говорят, человек был нормальный, порядочный, а стал. То есть такое перерождение бывает, происходит переход в противоположность человека. Поэтому не будешь бороться с... Что такое недостаток? Это отрицание, ваше же отрицание в вас. Не мы же и будем отрицать ваш недостаток. Вы же сами свой недостаток отрицаете. И недостаток, он тоже у вас, его не вырежешь. Нельзя сделать операцию и вырезать недостаток. Вы вырежете этот недостаток, будет другой. Так, понятно. Ну вот, Валерий Евгеньевич, так сказать, зачтено. Он спрашивает, а как бы поучаствовать в кружке любителей диалектики Гегеля? Естественно, заочно, то есть в видеозаписи. На Лен.ру я нашел 2 ролика, но, думаю, занятий было куда больше. Во-первых, нашел. Это уже хорошо. Хоть он и говорит больше, но нашел, значит, они есть на Лен.ру. Поэтому сказать, что на Лен.ру нет занятий, нельзя. Это раз. Вопрос 2. А как бы вообще поучаствовать? На некоторые высказывания в роликах хотелось бы как-то ответить, возразить или поддержать. Можно присылать письма, но неплохо бы иметь электронную площадку по типу блога с модерацией и правилами. Вот я ему пишу. Зачтено. Занятие в... Но это не все. Я это беру с отрицанием, продолжаю. Занятия в кружке по диалектике вывешены на YouTube по адресу фонд РАП Академии. Вот на сегодняшний день там вывешено, кроме тех, что вывешено на Красном ТВ, вывешено еще 3 занятия. 4-е, вот, по-моему, сейчас то ли вывесил, то ли вывешивает товарищ Коршунов. Комментарии можно оставлять и на этом канале. И на Красном ТВ, где вывешиваются все лекции и другие занятия в Красном университете. Ну вот чем Красное ТВ или, так сказать, не площадка для обсуждения этих вещей? Чем не площадка? Кто там? Там очень легко, пожалуйста, вы можете оставлять комментарии. И я смотрю, что не самый, причем хороший, и не самый глубоко понимающий вопросы люди не стесняются там выступать. А товарищи, которые вроде разобрались, обучаются... Ну и где наши товарищи? Обучай. Вы разобрались? На что вы не выступаете на Красном ТВ в комментариях? Я тоже хочу спросить. Товарищи из необъятной нашей страны, наши соотечественники, почему вы не выступаете на Красном ТВ с комментариями к тем вопросам, которые там обсуждаются? Чем это вам не нравится, эта площадка? Это площадка для, так сказать, обсуждения как раз таких марксистских вопросов. Она для этого сделана. Товарищи много сил потратили и средств на это дело, и сейчас тратят. На то, чтобы существовало Красное ТВ, недостаточно используется это. Еще вроде как, да вот даже у меня и странно этот вопрос, дескать, а вот где бы это поучаствовать? А добра добра не ищут.
Может, он онлайн хочет?
Пусть он сначала онлайн поучаствует, потом онлайн. Так, вот товарищ Гайдуков Валерий Викторович, АР Крым, автономная республика Крым. Что-то он даже так про Украину не пишет. Город Бахчисарай. Но мы знаем, что это Крым. Сейчас на Украине. Видите, как товарищи активно. Вот Россия отстает тут в изучении диалектики. Явно. Чувствуете? Дескать, тут у нас всякие дела, всякие у нас события такие. Надо за хлебом сходить, туда пойти, за ЖКХ заплатить. А там поджимает. Надо думать, как выходить. Ну, подумать, надо по-серьезному подумать. Ленинград разбитый, армия хорошо учится. Вот всегда, когда происходит контрреволюция какая-нибудь, в это время люди начинают задумываться над тем, как выбраться из этого. Значит, товарищ Гайдуков, кратко и ясно отвечает. Все развитие, движение идет от низшего к высшему, от простого к сложному, через отрицание. Если что-то изучаешь, то всегда идешь вперед, тем самым отрицая свою неграмотность изученными знаниями. Развитие науки – это постоянное изучение законов, определение понятий. Понятие – это бытие, и такое, через которое виднеется сущность. Все правильно, он уже ушел вперед. Дальше сущности прошел товарищ Гайдуков. Видно, что он занимается, изучает. Мы проникаемся глубже и глубже в сущность. А потом из сущности выходим на поверхность, тем самым видим на поверхности закономерность явления, как явление сущности. Это у нас и будет выявленная сущность, действительность. Хорошо изложено? Хорошо, кратко, понятно. Кратко, сестра таланта. Спасибо, товарищ Гайдуков Валерий Викторович. Крым, Украина, город Бахчисарай. Так, ну давайте пойдем в Алтайский край теперь. Алтайский край, город Славгород. Гуртенко Сергей Владимирович. Как всякое следующее понятие есть истина предыдущего, так и сущность есть истина бытия. Вот товарищ усвоил, что вот иногда вот кажется, что вы вот все поняли, разобрали какую-то категорию, когда читаете. Потом идете дальше, а уже, дескать, не так, а вот так. Потому что каждое следующее понятие более богатое, более содержательное, более сложное. И с точки зрения большего это уже недостаточно. И вот это он усвоил, и на это обращает внимание. Начинать следует с изменяющегося нечто, с процесса изменений, моменты которого есть качество, количество, мера. Когда речь идет о количестве, переход к иному идет не путем перехода от одного конечного к другому конечному, а через количественные изменения. Но если все меняется, то при снятии должно что-то сохраняться. То есть вот это понимание изменения, как обязательно с равенством с собой, не только неравенством, то оно уже есть. Сохраняется, собственно, отрицание не всякого конкретного бытия, а отрицание бытия вообще, снятие бытия. Это есть сущность. Сущность, как категория, выводится из категории наличного бытия на принципах триединства – тезис, антитезис, синтезис. Почему наличного бытия? Непонятно. Из категории бытия. Почему наличного бытия? Здесь вот слово «наличное», я думаю, это здесь неуместно. Потому что после наличного мы видели уже нечто. А там дальше идет конечное, а после конечного идет для себя бытие, а потом идет бесконечное. И от того, что мы на этом не останавливались, не значит, что их нету. Полистайте науку логику, посмотрите, а раз человек взял только наличное бытие, это, конечно, недостаток. Но он цитирует Гегеля: сущность находится между бытием и понятием и составляет их середину, а ее движение – переход из бытия в понятие. Вот уже идет переход из бытия в понятие. То есть людей, которые изучают сущность, у них появляется понятие сущности. Бытие снято, есть сущность. Но если сущность есть, то она бытие. Значит, мы не получили сущность, опять вернулись в бытие. Но это не прежнее бытие, а существенное. Отрицание существенное, несущественное. Существенное, несущественное – два бытия. То есть мы вернулись в сферу наличного бытия. И тогда он, неудовлетворенность этим, несоответствие понятию сущности, что сущность есть снятое бытие, заставляет нас двигаться дальше. Двигаться дальше, а именно рассматривать уже несущественное, существенное, несущественное, как выражение этой самой сущности, как видимость. Противоречие может разрешаться в какое-то основание. Вот это очень важно, что не просто разрешилось противоречие, а противоречие разрешается в основании, и тогда, что тогда? Не будет больше противоречия? Нет. Появляется новое противоречие, которое тоже разрешается. И вот в этом смысле «Капитал» Маркса – это вот как раз показ того, как одно противоречие разрешается, является основанием для другого, идет к основанию, есть новое противоречие и так далее. Если сначала идет движение стоимости, простая, случайная форма стоимости, эквивалентная форма стоимости, деньги, потом уже идет движение капитала, как самовозрастающая стоимость. И вот с этой точки зрения, когда смотришь на наш капитализм российский, то вот эти капиталисты, они по меркам гегелевским дурные. Потому что такое дурной человек, не соответствующий своему понятию? Ну, потому что они даже не могут сделать самовозрастающую стоимость, потому что если они купили там, вместо того, чтобы расширить свой завод, который позволяет им получать большую прибавочную стоимость, как капиталистам, они вместо этого купили дворцы, яхты и, так сказать, увезли деньги за границу, их просто там растратили. Но они не капиталисты, а просто, так сказать, транжиры. А капиталист, капитал-то это самовозрастающая стоимость, это самоубывающая, самоугасающая, самоумирающая стоимость. Посмотрите на наши заводы. Это что, капиталистические заводы? Что, везде так, что ли? А что, это во всякой стране при капитализме должно вот производство разрушаться? Нет, ничего подобного. Ну, есть такие элементы, конечно, и в Соединенных Штатах Америки можно найти разрушенные там заводы. Но ну, не в такой же степени, когда ну просто...
Конкуренция.
А? Конкуренция. Ну, вот, ну, у нас те, кто конкурирует, у них тоже все разрушается. Ну, кто у нас построил хороший завод? Скажите мне, пожалуйста. Какой-нибудь капиталист, а?
Тоже им даст построить.
Да они и не берут ничего. А кто они такие, чтобы построить хороший завод? Они из кого вышли? Вот те капиталисты, такие как Форд, вышли из кого? Из изобретателей, инженеров, организаторов производства. Эти вышли из тех, которые прибежали первыми, хапнули большую часть. Из бандитов, из бюрократов и так далее. О чем вы говорите?
В Америке из бандитов не вышли, что ли, капитализм?
Они оттуда вышли? Именно вышли, а эти так и остались. Так. Сущность, выходящая на поверхность, явление. Явление необходимо взять с отрицанием, чтобы продолжить движение вглубь к сущности. Движение от явления вглубь к сущности есть закон явления. Спокойное в явлении есть закон. Хорошо? Хорошо. Пишется основной закон капитализма, тире, основной закон товарного производства, тире, закон стоимости. Вот, товарищ, это все понятно. Товарищ написал. Вот так. Фамилия этого товарища. Гуртенко Сергей Владимирович, город Славгород, Алтайского края. Он знает, что основной закон капитализма – закон стоимости. Они все это знают. Можно сказать, большинство товарищей, которые относят себя к левым и коммунистическим силам, этого не знают. Так, товарищ Петров Владислав Юрьевич, Ростов-на-Дону. Сущность есть истина бытия, ее смысл. Постижение сущности есть отрицание бытия. Сущность есть снятое бытие, бытие как снятая непосредственность. Сущность есть снятие всякого бытия. Сущность равна самой себе в своей абсолютной отрицательности. Ее инобытие и соотношение с иным сами в себе совершенно исчезли, в чистом равенстве самому себе. Сущность есть простое творчество собой. Являясь отрицанием бытия, сущность есть небытие, ничто. Движение сущности внутри себя есть движение ничто к ничто. Это не чистое ничто, а конкретное содержательное ничто, как результат снятого бытия. Конкретное, снятое, конкретное ничто и переход к все более глубокому пониманию. Ну что, прекрасно все написано. Понятно. Много написано. Все зачитывать не буду. Вот, но отмечу, вот тут три страницы я написал. Отлично, профессор Попов. Товарищ Петров, Владислав, город Ростов-на-Дону. Так, товарищ Юрьева, она написала произведение на 13 листах «Понятие сущности». Вот, и демонстрирует нам, как там народ работает. Но она не написала, где она живет, без какого такого города, кого она представляет. Это жалко. И имя отчество не написала. Я еще раз прошу, товарищи, когда посылаете сюда вещи, указывайте, значит, как вас зовут, из какого города или какого населенного пункта вы пишете. Ну, а поскольку вот такое серьезное произведение пришло, мы должны сделать перерыв. Подумать, как мы будем это изучать. 10 минут.